Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. 30 апреля сотрудники ФСБ задержали главу правозащитного проекта «Команда 29» адвоката Ивана Павлова. Силовики провели у него обыск, и все происходящее очень скверно сразу по нескольким причинам. Во-первых, Павлов – защитник, известный тем, что выступает в процессах, инициированных ФСБ. То есть он выступает оппонентом самому влиятельному силовому ведомству России. Среди подзащитных Павлова – обвиняемые в шпионаже и разглашении секретных сведений ученые, экологи, историки, журналисты. Также политические активисты, например, ФБК, признанные российскими властями иностранным агентом. Как вы понимаете, защищать таких клиентов и так-то непросто, а тут еще силы обвинений и защиты в российском суде крайне неравны. Во-вторых, почему все происходящее с Павловым плохо? Потому что существуют привилегии адвоката, юридически закрепленные привилегии неприкосновенности. И это все неспроста. Это одна из гарантий состязательного процесса. То есть, если к несовершенным российским законам, несовершенному российскому суду прибавляется еще и отмена хоть каких-то гарантий личной безопасности для защитников, все это колоссально истончает защиту от произвола силовиков. Сейчас поговорим об истории Ивана Павлова с адвокатом из его же правозащитной команды, команды 29, участницей дела ФБК Валерией Витошкиной. Начнем диалог после небольшого отступления. Да, это отступление, эти пары важных слов будут про донаты и про помощь «Медузе». Вы уже наверняка знаете, что «Медуза», издание, которое делает в том числе этот подкаст, находится в крайне сложном положении из-за того, что Минюст внес «Медузу» в список СМИ иноагентов. Нам уже стало труднее работать, журналисты больше рискуют, герои больше опасаются и отказываются разговаривать. Да даже вам стало сложнее, потому что продраться через вот эти уведомления про иностранного агента или выслушать перед подкастом это объявление – это тоже труд, и все это, чего уж греха таить, скорее всего, снижает ваше желание слушать нас и читать. Но труднее всего дела обстоят с рекламодателями. «Медуза» всю свою историю зарабатывала сама, а теперь многие наши партнеры отказываются от сотрудничества, бюджет нашего медиа развалился, и, может быть, открою секрет, была мысль закрыться уже вот-вот, закончив последние проекты, рекламные и редакционные. Но мы решили еще побороться с вашей помощью. Если вам интересно нас слушать и читать, если вы хотите, чтобы это продолжалось подольше, я прошу вас оформить регулярное или разовое пожертвование «Медузе». Ваша поддержка нам сейчас очень нужна, и, если что, мы уже экономим на всем, на чем можно, включая зарплаты сотрудников, то есть лично я тоже своими деньгами голосую за то, чтобы «Медуза» еще поработала. На сайте meduza.io или по прямой ссылке по адресу support.meduza.io вы найдете форму для отправки пожертвований. Короче, помогите, говорю вам я, и, произнося это, понимаю, что сам не верю до конца в то, что гибель издания на самом деле близка. Но факты – упрямая вещь, цифры – вещь еще более упрямая, и денег действительно не хватает, а взять их, кроме как попросить у вас, больше неоткуда. Давайте перейдем к выпуску. Говорим об Иване Павлове, о шпионах, о деле ФБК, признанном иностранным агентом, а по сути об ФСБ и об адвокатуре. С нами адвокат Валерия Витошкина. Здравствуйте, Валерия.
Здравствуйте.
Можно я о вас сначала спрошу пару слов, в том числе об Иване Павлове? Я так понимаю, что он ваш учитель в профессии. Ну и про команду 29 заодно. Как так вышло, что вы с коллегами в числе немногих людей, которые являются оппонентами ФСБ?
Да, все правильно. Иван Павлов является моим учителем. Так получилось, что сразу после университета я попала в команду 29, встретилась с Иваном Юрьевичем, вдохновилась и осталась в профессии. В марте получила статус адвоката. Но я не думаю, что мы прям единственные, кто противостоит системе, назовем это так. На самом деле правозащитных организаций очень много, и вот даже уже сейчас мы все утро получаем просто бесконечное количество поддержки, сочувствия, предложений о помощи от коллег.
Вам утром поддержка пришла от коллег?
Да, да. Вот уже несколько часов все телефоны разрываются, все предлагают помощь, спрашивают, что они могут сделать для нас, для Ивана Павлова.
Вы сказали, что вы не единственные такие, кто противостоит системе, но все-таки, чтобы к адвокату и к сообществу адвокатов приходили с обыском, мы вот с вами записываемся днем 30 апреля, и вы в Петербурге, там, где, собственно, офис команды 29, у вас там вот реально сотрудники работают. Что, во-первых, происходит, на что это похоже, во-вторых, не чувствуете ли вы все-таки некоторые свои исключительности, которые, может быть, хотелось бы избежать?
Ну, да, вот это правильная мысль. Если это исключительность, то я бы предпочла, конечно, обойтись без нее. Да, у нас в офисе прямо сейчас все еще происходит обыск. Когда я пришла, там было 5 сотрудников внизу, и я думаю, что был уже кто-то наверху. У нас офис не на первом этаже находится, а там работают 3 адвоката. Я в следственном действии не участвую. Ну, если так государство выражает свой интерес к нам, то, пожалуйста, нам не жалко.
Да, вы очень великодушны, если вам не жалко. А кого вы командой защищаете сейчас? Сафронова, ФБК. И да, по требованию властей должен заметить, что организация признана Минюстом России иностранным агентом. Защищали умершего на днях обвиненного в госизмене ученого Виктора Кудрявцева. Можно вспомнить еще прежние дела про обвинения в шпионаже, в том числе в работе на Украину. Таких людей вы защищали. Можно вспомнить историков и экологов, которые, как ни странно, тоже могут перейти дорогу ФСБ и стать фигурантами дела. Например, случай про историка, который я вспоминаю. Там вообще речь шла о репрессиях, и вот об этих данных они стали поводом для дела. Но я увлекаюсь. Кого защищаете прямо сейчас, какими делами заняты?
Сейчас идет активная деятельность как раз по делу Ивана Сафронова, и вот буквально только что пришла информация, что задержание Ивана Юрьевича связано с делом как раз Ивана Сафронова. Также мы активно работаем по делу Карины Тюркан. Ее в декабре 2020 года Мосгорсуд признал виновной в совершении шпионажа. Очень большое количество времени, конечно, у нас сейчас занимает дело Фонда борьбы с коррупцией, который является иностранным агентом, по мнению Минюста. И да, а вот последние несколько дней мы работали только по этому делу, находились в Москве, участвовали в заседаниях.
У нас на «Медузе» вообще был довольно большой материал про команду 29, но формально про Ивана Павлова рассказали вашу историю через него. Это было несколько лет назад, год 4 даже, пожалуй, назад. Назывался этот материал «Рыцарь против ФСБ. Как адвокат Иван Павлов защищает людей, обвиненных в госизмене». Это был репортаж «История Даниила Туровского». И там, рассказывая про Павлова, были эпизоды, что за ним, за его девушкой прям следили и нападали на него. Вы когда работали над текущими делами, сталкивались с таким давлением, замечали за собой слежку, может быть, там письма какие-то неприятные, может, чего-то вам ломали или нападали?
Скажем так, особенно после вхождения в дело Фонда борьбы с коррупцией, я стала смотреть по сторонам еще больше, и, если честно, за собой я ничего не замечала. Единственное, стали писать люди в социальных сетях, в моих каких-то личных, но я предполагаю, что это именно что-то около весеннего обострения.
Простите, я перебью. Вы сказали Фонда борьбы с коррупцией. Мы по закону каждый раз должны оговариваться здесь, если это публикация в СМИ, что признан властями России иностранным агентом.
Хорошо. Но я предполагаю, что это не с государственной стороны, а просто какое-то весеннее обострение, поэтому я не замечала на себе какого-то давления, слежки и так далее, но мы все в команде 29 максимально аккуратно. Мы предпринимаем очень большие меры по собственной безопасности, по информационной безопасности, но есть вещи, которые все-таки вне нашего контроля.
Чего удается добиться, когда вы работаете с ФСБ? Не секрет, что многие ваши подзащитные все равно получают большие сроки. Ну, поскольку ФСБ очень влиятельно, а российский суд не очень-то независим.
Я думаю, что в первую очередь удается добиться публичности таких процессов настолько, насколько это возможно. И, как мы можем видеть, именно сейчас за это пытаются преследовать Ивана Юрьевича. И мы думаем, что публичность, она очень важна, потому что когда человек остается один за закрытыми дверьми следственного изолятора, суда, то он действительно один. И ему никто не может помочь, никто не понимает, что происходит. А в том числе мы, когда мы рассказываем в рамках своих полномочий о делах, мы, мне кажется, показываем людям вне системы, какое у нас государство, назовем это на самом деле. И, во-вторых, все-таки в России деятельность адвоката, она не как в американских фильмах, она не только про сбор доказательств самостоятельно и про попытку показать суду, что человек невиновен, хотя мы это, безусловно, тоже делаем, все, что мы можем. Адвокаты в России — это очень сильно про защиту их прав, при том, чтобы были свидания, при том, чтобы процесс был околосостязательный и так далее.
Да, к слову, про то, как это происходит, и про угрозы. Вот сейчас, опять же, когда мы с вами разговариваем на часах где-то час дня, коллега моя по «Медузе» Светлана Рейтер, которая освещает то, что происходит с Иваном Павловым, у нее пытались отобрать телефон, когда она пришла к гостинице, а Иван Павлов был в Москве, в гостинице, так он из Петербурга, как раз приехал на процесс, и Свет Рейтер это освещал, и у нее попытались забрать телефон, обхватили рукой за шею, душили, и, в общем, все это крайне неприятно. Вот этот силовой флер, который сопутствует вашей и, оказывается, нашей тоже работе, это крайне неприятно, но ладно журналисты, так я несколько с русской и с российской грустью скажу, да, ладно журналисты, мы-то натерпелись, но адвокатский статус, это же ненормально, то, что происходит с Павловым. У адвоката все-таки есть привилегии для того, чтобы он мог лучше защищать своего доверенного. Что происходит с этим? Это, ну, кажется, тоже возмутительно по меркам адвокатского сообщества.
Да, я полностью с вами согласна, и я надеюсь, что наше профессиональное сообщество встанет на защиту Ивана Юрьевича или, как минимум, выскажется по этому поводу, а не сделает вид, что этого не произошло, потому что всем очевидно, что преследование Ивана Павлова, оно связано исключительно с его профессиональной деятельностью, и неоднократно следствием ФСБ высказывались угрозы в его адрес, и следователи прямо говорили: мы бы вас всех пересажали, если бы мы могли. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы профессиональное сообщество как-то высказалось по поводу того, что происходит. И да, действительно, конечно, это возмутительно, то, что адвокаты преследуют за свою профессиональную деятельность, за то, что он помогает людям реализовывать свои права, гарантированные им Конституцией. В общем, у адвоката есть какие-то привилегии по уголовному делу, но, как мы видим, следствию все равно приходят за адвокатами, за их адвокатской деятельностью.
Можете объяснить еще такой формальный правовой аспект? Формально, опять же, повторю это слово, формально речь идет о подозрении в разглашении данных предварительного расследования до 3 месяцев ареста и лишения адвокатского статуса, да, по такой статье. Иван Павлов, как вы сказали перед допросом, заявил, что связывает именно с делом Сафронова и вот с этим эпизодом все происходящее. А может ведь адвокат и не давать подписку о неразглашении, и это не является нарушением закона. В чем тут может быть нарушение?
Да, и как мы помним, кто не помнит, я расскажу, когда по делу Ивана Сафронова, Иван Павлов и второй адвокат Евгений Смирнов, они отказались дать следователю подписку о неразглашении данных предварительного расследования, потому что им была дана подписка о неразглашении данных, составляющих государственную тайну. И тогда Минюст внес в палаты адвокатские представление о возбуждении дисциплинарного производства, мол, тем, что адвокаты отказались дать такую подписку, они нарушили закон и были угрозы вплоть до лишения их статуса. И тогда, например, адвокатская палата Санкт-Петербурга не нашла в действиях Ивана Павлова нарушения закона. По мнению палаты, конкретно в этом случае у Ивана Юрьевича не было обязанности давать подписку о неразглашении данных предварительного расследования. Поэтому в этой части у Ивана Юрьевича не было обязанности не разглашать данные предварительного расследования, потому что такую подписку он просто не давал. Следователь ФСБ тогда поймал его в коридоре и с понятыми составил акт об отказе в даче подписки.
При этом, учитывая крайнюю странность дела Сафронова, что вообще адвокат мог там разгласить? Я, насколько понимаю, ни подсудимый, ни его защитники не представляют, что, собственно, вменяется. Крайне мало материалов выдается. Или я ошибаюсь, нахожусь в плену риторики защитников Ивана Сафронова, и в том числе некоторые из них мои добрые знакомые.
Да, но смотрите, в целом я тоже не работаю по делу Ивана Сафронова, но, насколько я понимаю, с Иваном почти не проводились следственные действия, поэтому в целом протоколов каких-либо других следственных действий адвокатам до ознакомления с материалами уголовного дела предоставлено быть в силу закона просто не могло. Поэтому мне тоже не очень понятно, что там можно было разгласить, но в целом, как мы можем видеть, ФСБ всячески старается закрывать все возможные процессы, включая туда государственную тайну, мы это же видим по делу ФБК, поэтому, возможно, это связано как-то именно с секретностью процесса.
Если бы мы с вами, слово «формально», в очередной раз его произнесу, отнеслись ко всему как к поводу, как к формальности, и попытались сделать выводы из происходящего, вот такой пытливый ум включили, что сметливый человек должен вынести из происходящего? Что это дело Сафронова такое особое? Или что ФСБ надоели эти фокусы адвокатские? Может быть, тут дело в процессе над ФБК, и вот они воспринимаются как враги, а все, кто им помогает, защищает, воспринимаются как пособники, и, соответственно, есть некая неписанная легитимность, некое неписанное оправдание в том, что можно их, ну, в том числе вас, давить. Есть у вас гипотеза какая-то?
Да, гипотез у меня очень много, на самом деле, но в первую очередь, я думаю, что власть действительно боится. Власть боится несогласных, и власть боится тех, кто этим несогласным помогает. То есть мы, как адвокаты, мы не делаем ничего противозаконного, мы, наоборот, людям всегда помогаем, их поддерживаем и так далее. И если власть считает, что такими методами, как силовики в залах судебных заседаний, задержание адвокатов, их допросы, обыски, если власть считает, что так можно обращаться с людьми, которые помогают их гражданам, у меня очень много вопросов к такой власти.
Я хотел вас еще спросить про качество работы ФСБ, коль скоро вы часто с ними сталкиваетесь в судебных процессах. Есть такое рассуждение, часто можно услышать, когда ФСБ занимается как следователи, да, занимаются каким-то делом, что это все не очень качественно. Ну, то есть они сильно привыкли к тому, что суды слишком лояльны. Можно разные вспомнить кейсы, разные случаи, но насколько это большой миф, насколько они действительно готовятся. И я понимаю, что адвокатов нельзя так вам спрашивать. Ваш долг — защищать любого человека. Вы отстаиваете не невиновность, а право на защиту. Но, тем не менее, насколько они точно бьют по целям? Ну вот, госизмена, разглашение тайн, вот это все. Насколько они заняты работой, а насколько ее профанацией?
Мне сразу снова вспоминается дело Карины Цуркан. У нее в материалах уголовного дела основным доказательством является справка, которая, по нашему адвокатскому мнению, в первую очередь, по мнению Ивана Юрьевича и Евгения Смирнова, эта справка сфальсифицирована, она не настоящая, и, по нашему мнению, в процессе это было доказано. Однако суд вынес обвинительный приговор со сроком на 15 лет колонии Карине Цуркан, посчитав, что такая справка суд вполне себе устраивает. Традиционно, на самом деле, считается, что следствие, которое проводится в ФСБ, оно самое качественное. То есть у нас же следствие проводится ФСБ, Следственным комитетом и МВД. И считается, что из этих трех ведомств, так сказать, служба безопасности, она самая привилегированная и самая интеллигентная, и у них все должно быть максимально чисто. А на практике суды, к сожалению, действительно относятся лояльно к тем документам, которые они приносят, но, мне кажется, это в том числе про судебно-следственную систему России в принципе.
Понятно. Философский у меня есть к вам вопрос, еще более философский, чем предыдущий. Есть у меня один добрый товарищ, юрист, он не правозащитой занимается, ему в некотором смысле труднее, чем вам, у него нет вот этого чувства миссии, у него там имущественное право. Я так понимаю, что он сейчас очень сильно грустит, как и многие юристы в России, примерно с лета 2020 года это с ним происходит, потому что ему, как и многим юристам, была свойственна вера в норму, в букву закона, в такую стабильность этой реальности, а тут случилась последняя капля. Ну, то есть он раньше мог с собой мириться и делать оговорки, что да, законы не очень качественные, да, они часто оставляют пространство для произвола, часто судебная практика и вообще правоприменение ужасны. Но вот когда меняют основной закон, причем по щелчку, и он явно меньше, чем один конкретный человек, тут это его страшно расстроило. Есть ли у вас такого рода депрессия? Ну и тем более вы еще смотрите на то, как адвокатский статус, да, и очевидная такая базовая норма о том, что хоть как-то должен быть обеспечен конкурентный соревновательный процесс, тоже нарушается. Есть у вас это разочарование или нет, вы с ним боретесь, вы свою миссию хорошо понимаете?
Мне кажется, что я могу говорить об этом просто бесконечно долго, потому что, конечно, меня это очень сильно расстраивает, потому что, в первую очередь, на бумаге у нас написано одно, в реальности происходит совсем другое, а во-вторых, ты можешь сколько угодно долго готовиться к процессу, допросу и так далее, тебя просто никто не будет слушать, но это действительно мои какие-то личные истории, но я и коллеги, мы точно не опускаем руки, потому что весь наш выбор выбор заниматься правозащитной деятельностью. Это был наш осознанный выбор, и мы хотим помогать людям, и мы хотим показывать государству, что есть несогласные, есть те, кто верит, что все должно быть не так, как происходит сейчас. И на самом деле, как бы пафосно, может быть, бы это ни звучало, только это и помогает не падать духом, а какие-то стремления и вера в то, что когда-то все изменится.
Но при этом вы играете по правилам, которые можно менять на ходу. Когда можно, если ты сторона процесса, взять и надавить на защитника, что, ну, как бы крайне странно.
Других судов у нас нет, и приходится работать в том, в чем есть. Если бы у нас был выбор, мы бы с радостью пошли в те процессы, где бы нас слушали, где бы адвокатов не арестовывали за то, что они помогают другим и так далее. Но что имеем, то имеем. Приходится подстраиваться. А нормально ли это? Нет, конечно, но именно поэтому мы и работаем, и боремся, а не сидим сложа руки.
Вы сказали, что ждете реакции адвокатского сообщества на происходящее с Иваном Павловым. А насколько может быть это сильной реакцией? Насколько адвокатское сообщество именно представляет собой сообщество? Скажу по журналистам. Мы вот примерно с дела Голунова ощущаем свою, если не влиятельность, то сплоченность. И мы знаем, что многие коллеги готовы нас поддержать, официально, неофициально, даже работающие на государство, то есть не занимающиеся в полной мере журналистикой, занимающиеся государственной пропагандой, государственным пиаром. Это крайне важное чувство. Оно, возможно, обманчиво. Возможно, мы еще и разочаруемся. Что с адвокатами? Есть ли у вас такое же ощущение и чувство, что, ну, даже если многого не добьетесь, чувство плеча у вас будет?
Я думаю, что в адвокатском сообществе есть очень большой пласт адвокатов, которые не бросят коллег. И опять же, вот все утро мы это наблюдаем, насколько быстро адвокаты приехали к Ивану Юрьевичу, к нам в офис, к жене Ивана Юрьевича. То есть мы не остались одни, и мы уже видим, что люди открыто говорят, люди открыто пишут в интернете, отправляют какие-то запросы в поддержку команды 29 и Ивана Павлова. Поэтому я не могу говорить за всех адвокатов. Адвокаты все разные, я думаю, так же, как и журналисты, но в целом есть те, кто нас поддерживают. А насколько это будет весомо для следствия, я боюсь, что, конечно, это не будет весомо. Мне бы просто хотелось, чтобы адвокатское сообщество проговорило словами, что первое, преследовать адвоката за его профессиональную деятельность — это неправильно, как минимум. И второе, чтобы нас как-то поддержали, выразили какое-то свое мнение по поводу происходящего.
Да, и знаете, небольшое отступление. Я вот сейчас вижу, что Росфинмониторинг внес штабы Навального в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Да, невеселый у нас с вами фон, такой какой-то репрессивный.
Как и все происходящее.
Да, да. Есть у вас соображение, есть ли у этой волны окончание или это новый уровень? Это не временный прилив, это скорее наш новый уровень моря.
А я называю это уровень дна. У меня просто, в принципе, есть такая фраза, что кто-то пробил дно, и я в последнее время все чаще эту фразу говорю. Я боюсь, что здесь я ничего оптимистичного сказать не могу, потому что риторика происходящего такова, что система становится все репрессивнее, но, опять же, это не повод, во-первых, опускать руки, во-вторых, падать духом. У нас, мне кажется, прекрасная работа и юридическая, и журналистская. У нас есть все полномочия и все возможности сделать так, чтобы система стала менее репрессивной.
Спасибо вам большое, Валерия, особенно за этот оптимизм и за то, что вы верите, что удастся как минимум устоять. Мы тут, знаете, в нашем издании недавно запустили донаты, нас довольно лихо поддержали читатели, слушатели, зрители. Это тоже вселяет оптимизм. Даже если не спасет, можно помереть с хорошим настроением. Спасибо вам гигантское. Валерия Витошкина, адвокат.
А я, кстати, тоже поддержала «Медузу» вчера.
Вот, и всем советуем.
Да.
Спасибо гигантское. До свидания.
До свидания.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Еще раз напоминаю, на сайте meduza.io или по прямой ссылке support.meduza.io можно найти форму для того, чтобы пожертвовать нам деньги. Это нам действительно нужно и важно. Ну а кроме того, слушайте, подписывайтесь, оставляйте комментарии и лайки на всех удобных для вас платформах, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка и YouTube. Для связи с редакцией, пока редакцию не распустили, есть email podcast@meduza.io и telegram meduza loves you. До свидания.